С последними новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. В Москве открылся съезд Федерации независимых профсоюзов России. Задержано порядка 10 активистов левых молодежных организаций, направлявшихся на съезд. Южная Осетия подтвердила свое намерение добиваться вхождения в состав России, считают российские эксперты. Иран может оказаться в изоляции, если развитием своей ядерной программы продолжит бросать вызов международному сообществу, заявил Джордж Буш. Подробнее об этом, а также обзор прессы, новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Москве сегодня открылся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. В нем участвует порядка 700 делегатов от профсоюзных объединений. Одна из главных тем обсуждения – размер оплаты труда в стране. ФНПР намерена добиваться повышения в ближайшие 2 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 4000 рублей. На форуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждем от вас подробностей.
Ну, как вы уже сказали, это 6-й отчетно-выборный съезд Федерации независимых профсоюзов, и на съезд сегодня прибыло 770 делегатов отраслевых организаций. На открытие съезда приехал и выступил спикер Госдумы Борис Годунов. Он поприветствовал делегатов съезда и заявил, что «Единая Россия» вместе с профсоюзами будет выступать за увеличение заработной платы не ниже прожиточного минимума, как вы уже и сказали. Это главная тема, конечно же, прозвучала и в отчетном докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова. В течение 2007 года мы постараемся добиться увеличения заработной платы бюджетникам на 20%, а лучше на 30%. Это заявление профсоюзного лидера делегаты встретили аплодисментами. Ну, Шмаков также сказал, что профсоюзы намерены добиваться оплаты больничного листа независимо от стажа до 85% от заработной платы, а пособие по беременности и уходу за ребенком так вообще оплачивать в размере 100% заработной платы. Доклад достаточно объемный, и в нем, конечно, были отражены не только планы Федерации профсоюзов. Он звучал 2 часа, и 2 часа Михаил Шмаков докладывал также об успехах последних 5 лет деятельности профсоюзов. Вот я на открытии видела, что приезжал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, однако выступать он не стал, где-то час он пробыл на съезде, после чего уехал. Также ожидается приезд президента Владимира Путина, но пока он не приехал, как бы неизвестно, будет ли он сегодня, так как съезд проходит 2 дня. Ну, как, поскольку 6-й съезд это отчетно-выборные, должны пройти выборы председателя ФНПР. Предположительно, они пройдут 16 ноября. Вот накануне съезда на пресс-конференции Михаил Шмаков, кстати, заявлял, что альтернативы у него нет, и его кандидатура на пост председателя ФНПР единственная. Алло?
Ольга, альтернатива единственная, так получается, что он будет избран, да? Правильно я понимаю?
Это была пресс-конференция накануне съезда. В это же время проходила другая пресс-конференция. И как раз там оппозиция, недовольна работой нынешнего лидера и работой ФНПР в целом, выдвинула другую кандидатуру, Зинаида Коврижных. Это председатель обкома работников здравоохранения Ивановской области. Я вот посмотрела в списках делегатов, она, кстати, не зарегистрирована. Сегодня поговаривали, что ее вообще могут не допустить на съезд. Но, как мне сказали, возможно, она есть среди гостей, а поскольку тут 770 делегатов, конечно, достаточно трудно найти, кто там есть и присутствует ли есть Зинаида Коврижных, но в качестве гостя она может быть. Так что будут как развиваться действия по выборам, вероятно, это, наверное, станет известно 16 числа, на день, который и назначены выборы председателя ФНПР.
Спасибо, Ольга. Напомню, наш корреспондент Ольга Вахоничева передавала с съезда Федерации независимых профсоюзов России. Между тем стало известно, что недалеко от места проведения съезда на Манежной площади сегодня были задержаны активисты авангарда красной молодежи и представители рабочих нефтяников. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила пресс-секретарь авангарда красной молодежи Анастасия Удальцова.
Кстати, были задержаны при попытке подойти к зданию Манежа, где сегодня и в ближайшие дни будет проходить съезд Федерации независимых профсоюзов России. Всего задержанных 13 человек. Это рабочие нефтяники, активисты АКМ во главе с лидером Сергеем Удальцовым. Они шли с требованиями, которые хотели передать делегатам руководству ФНПР, а также лично президенту Путину. Среди основных требований рабочих были активизация работы ФНПР за профсоюзы рабочих, отставка Шмакова, поднятие рабочим зарплаты до уровня прожиточного минимума. Прежде чем пойти к зданию манежа с требованиями представители профсоюзов нефтяных компаний при поддержке активистов АКМ провели пикет у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Всего в пикете приняло участие около 50 человек, а задержанные в настоящий момент находятся в отделении «Китай-город».
Сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь «Авангарда Красной Молодежи» Анастасия Удальцова.
Президент Соединенных Штатов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш после переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что Иран может оказаться в изоляции, если развитием своей ядерной программы продолжит бросать вызов международному сообществу, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в понедельник выступили с жесткими заявлениями по Ирану. Это произошло, несмотря на оказываемое на Белый дом давление со стороны демократов и ряда стран-союзников в пользу начала переговоров с Тегераном о путях стабилизации обстановки в Ираке. Выступая перед журналистами после переговоров с Ольмертом в Вашингтоне, Буш призвал к экономической изоляции Ирана, если тот, пренебрегая международным давлением, будет обогащать уран. Думаю, для всего мира очень важно заявить в один голос иранцам следующее. Если вы предпочтете продолжать разработку ядерной программы, то вы окажетесь в изоляции. Одной из ее форм станет экономическая изоляция. Ожидалось, что в понедельник британский премьер Тони Блэр позвонит Бушу, и они обсудят возможность привлечения Ирана и Сирии к усилиям по прекращению насилия в Ираке. Однако после переговоров с Эхудом Ольмертом Буш не продемонстрировал желания обращаться к соседним с Ираком странам, которые Соединенные Штаты обвиняют в содействии иракским повстанцам. Ольмерт также высказался в пользу поддерживаемых США усилий по введению антииранских санкций ООН. Он сказал, что недопустимо, чтобы Иран пересек технологический барьер для разработки ядерной бомбы. У нас с президентом Бушем схожие мысли относительно иранской угрозы. Это угроза не только для Израиля, но и для всего мира. Фанатизм и экстремизм иранского правительства и тот факт, что лидер этой страны угрожает самому существованию Израиля, это не то, с чем можно мириться, особенно учитывая его попытки завладеть ядерным оружием. До сих пор считается, что Израиль является единственной ближневосточной страной, обладающей ядерным оружием. Программа визита Эхуда Ольмерта в Соединенные Штаты рассчитана на 5 дней, но, по мнению наблюдателей, самое важное в этой программе – оценка возможных изменений в ближневосточной политике США после промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых обе законодательные палаты теперь контролируются оппозиционной Белому дому Демократической партии.
Рассказывал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике в результате взрыва ранена женщина. Суд в карельском городе Кондопога сегодня рассматривает дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшем массовые беспорядки. Представитель Грузии сравнил действия властей в России в отношении грузин с антисемитизмом нацистов в 30-х годах прошлого века. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек составляет своего рода избранные из культурных программ «Свободы» за минувшую неделю, а также отмечает наиболее яркие новости прошедших выходных. Согласно сведениям Центральной избирательной комиссии, в Цхинвале почти 99% избирателей Южной Осетии отдали свои голоса за действующего президента Эдуарда Кокойты и 98% за независимость республики. По данным альтернативного центра избиркома, победу на выборах одержал Дмитрий Санакоев. Несмотря на сложившуюся в республике двоевластие, российские эксперты считают, что Южная Осетия подтвердила свое намерение добиваться вхождения в состав России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Итоги выборов и референдума в Южной Осетии дали основание некоторым российским экспертам заявить, что Кремлю можно пересмотреть свои взгляды по поводу территориальной целостности Грузии. Российский дипломат Александр Аксиненок считает, что Южная Осетия имеет основания для воссоединения Северной Осетии в составе России.
По Южной Осетии гораздо больше международно-правовых оснований, если, конечно, кто-то захочет их привести в систему. Для того, чтобы воссоединяться с Северной Осетией, а соответственно и с Россией. Здесь главное – это историческая общность. Главное – это преодолеть разделение единого этноса. Факты на протяжении всей послевоенной истории разделенных государств, разделенных народов. Возьмите Германию, возьмите Йемен, возьмите Вьетнам. К сожалению, объединение доставалось очень большой ценой, ценой крови. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы это происходило так и в осетинском случае, но, тем не менее, международно-правовых оснований здесь гораздо больше.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что быстрого решения грузино-осетинской проблемы ожидать сложно. Но это решение непременно должно быть мирным.
Что будет в новой мировой политике доминировать? Самоопределение наций или территориальная целостность? Вот эти те две неразрешимые проблемы прошлого, вот одна из них противопоставление, территориальная целостность, принцип самоопределения наций, и вторая, вот эти административные границы СССР, которые стали государственными, это вот то, с чем сегодня без консенсуса справиться нельзя. Но то, что эту проблему нельзя замалчивать, и то, что и народы Приднестровья, Южной Осетии голосуют вот так, как он голосует, показывает, что, ну, просто подходить к тому, что вот есть территориальная целостность, и от всего мы отказываемся, нельзя, потому что, ну, Косово, которое потенциальным является кандидатом на независимость, это показатель того, что все обстоит не так просто. Я надеюсь, что все-таки в ближайшей исторической перспективе, скажем, 5-10 лет, будет найдено не силовое решение проблемы, потому что самое страшное, если в этих точках опять начнет литься кровь. И любая попытка силового решения должна, конечно, пресекаться.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Прежде чем браться за урегулирование южно-осетинской проблемы, Москве необходимо выработать свою стратегию на Кавказе, убежден заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы четко и внятно определить, какую политическую линию собирается выстраивать российское руководство в отношении с Грузией, так и в отношении Абхазии и Южной Осетии. И мне кажется, что дело даже не в том, просматривается ли эта стратегическая линия в данный момент или нет, а дело в том, что невозможно решать проблемы за Кавказе, решая их по звеньям. Урегулировать отношения каким-либо образом с Южной Осетией или с Абхазией, не затрагивая весь комплекс закавказских проблем в целом. Отсутствие внятных и четких критериев, по которым эта политика будет строиться в ближайшее время, именно это является главным препятствием для того, чтобы сказать, у России есть инструменты решения тех задач, которые российское руководство ставит, и, соответственно, мы или принимаем решение в отношении Южной Осетии и Абхазии рассматривать их волеизъявление абхазского и южноосетинского народа как сигнал о российской элите, или же, наоборот, мы вступаем на путь кулуарных переговоров с участниками большого мирового концерта и вырабатываем некое решение на консенсусной основе с участием всех основных игроков.
Тбилиси считает, что идею проведения альтернативных выборов подал не кто иной, как Владимир Путин, говорит политолог Сосоцкхаришвили.
При встрече президента России и Грузии в Петербурге первый раз в своем признании территориальной целостности Грузии господин Путин заявил о определенном условии этого признания, что надо учитывать и мнение народа. Я не исключаю, что именно эта фраза господина Путина вдохновила на проведение параллельных выборов, чтобы показать, что у народа есть мнение, их минимум два. Я, честно говоря, не могу утверждать, что новый президент господин Санакоев является ангелом во плоти. Мне не хочется ворошить прошлое, акцентировать внимание на его личную роль в военных действиях против грузинского населения. Меня радует только одно, что нашлась кандидатура, поддержки которой все грузинское население этого региона практически забыло о своих обидах прежних, пошли голосовать вместе за этого человека.
Так считает политолог Сосо Цискаришвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Итоги референдума и выборов в Южной Осетии комментируют сегодня и российские газеты. Как замечает «Коммерсант», по их итогам непризнанная республика оказалась расколотой на две части. Подробнее об этом расскажет Антон Жулнов.
По официальным данным, которые приводит «Коммерсант», за независимость Южной Осетии проголосовало 99% населения, а за Эдуарда Кокойте – 96%. Всего в выборах приняло участие более 52 тысяч человек. Победу Кокойте отмечают и в России. Вчера президент президент непризнанной республики, стал одним из самых упоминаемых персонажей на центральных российских каналах. На площади Цхинвали устроили большой концерт с салютом. Молодые люди ходили и ездили по городу с флагами Южной Осетии, а депутаты Госдумы вместе с международными наблюдателями поздравляли президента какой-то в ресторане «Минас». Между тем, в кулуарах настроение было вовсе не такое оптимистичное, пишет «Коммерсант». И российские, и южноосетинские политики понимали, что альтернативные выборы, организованные грузинской стороной, срывают планы России признать Южную Осетию после того, как такого признания добьется Косово. Здесь говорили, что президент Саакашвили переиграл президента Путина, потому что сработал на опережение. Особенно расстроила присутствующих новость, которая прозвучала уже поздно вечером. Альтернативный ЦИК объявил предварительные результаты выборов, по которым в голосование приняло участие более 40 тысяч человек. К утру эта цифра перевалила за 47 тысяч. Из них, по данным председателя альтернативного ЦИКа Урузмага Каркусова, около 40 тысяч проголосовали за бывшего премьера Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Это была практически половина населения непризнанной республики. В ЦИКе Южной Осетии, однако, заявили, что такого количества избирателей в грузинских селах Южной Осетии не может быть. По данным, за октябрь этого года, когда в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, там было около 15 тысяч избирателей. Однако, как заявил «Коммерсанту» сам господин Каркусов, голоса альтернативному кандидату обеспечил его родной южноосетинский Джавский район, где были созданы тайные участки и откуда бюллетени вывозили тайными тропами. Это заявление южноосетинская сторона называет выдумкой, поскольку в Джавском районе, который контролируется Эдуардом какой-то, присутствовали наблюдатели, и альтернативных участков они там не видели. Тем не менее, пишет «Коммерсант», де-факто альтернативное правительство в Южной Осетии существует, и ничто ему не мешает перебраться ближе к Цхинвали и обратиться к командующему коллективными миротворческими силами Мурату Кулахметову с требованием обеспечить безопасность этого правительства в Южной Осетии. Российские миротворцы окажутся тогда в сложном положении, потому что они не должны определять, какое правительство легитимное, а какое нет, и отказать в помощи этому правительству тоже не могут. Учитывая, что юридически и те, и другие выборы нелегитимны, решать, какое же правительство Южной Осетии настоящее, каждая из сторон будет по-своему. Россия, пишет «Коммерсант», будет вести диалог с Эдуардом какой-то, а Грузия и международное сообщество с Дмитрием Санакоевым. Впрочем, в Цхинвале уверены, что Россия найдет способ не только не признавать альтернативные выборы, но и помешать альтернативному правительству вести переговоры от лица Южной Осетии. Здесь говорят, что если Грузия признает правительство Дмитрия Санакоева, то ситуация обострится, и Россия может ввести в Цхинвале свои войска для защиты своих граждан, а может просто признать правительство Эдуарда какой-то. Время новостей также не подвергает сомнению, что на третьей территории Южной Осетии, занятой грузинскими анклавами, теперь появилось избранное альтернативное правительство, изначально готовое к контакту с официальными властями Грузии. По мнению автора статьи Ивана Сухова, несмотря на то, что иностранные наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения на официальных выборах, есть высокая вероятность, что более убедительными в глазах международного сообщества станут итоги именно альтернативных выборов. Двойное голосование 12 ноября может обернуться таким образом, что нынешние цхинвальские власти, несмотря на всенародно одобренное подтверждение независимости, окажутся перед тяжелой необходимостью доказывать мировому сообществу свою легитимность, пишет Иван Сухов на страницах «Времени новостей». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
В Самаре по инициативе ГАИ на всех пунктах прохождения техосмотра автомобилей с ноября установлены камеры видеонаблюдения. Однако новшество, вопреки ожиданиям, не снизило, а даже повысило коррумпированность среди сотрудников автоинспекции. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
С 1 ноября в качестве эксперимента в Самаре на всех пунктах прохождения техосмотра транспорта установлены камеры видеонаблюдения. По словам начальника ГАИ Самары Игоря Рудакова, причиной оборудования пунктов техосмотра видеокамерами стали многочисленные жалобы жалобы со стороны автолюбителей на коррумпированность сотрудников госавтоинспекции. Теперь видеокамеры будут фиксировать все автомобили во время прохождения технического осмотра. Сделанная цифровой автоматической видеокамерой фотография автомобиля на станции техобслуживания будет распечатываться на оборотной стороне листа технического контроля в качестве доказательства, что автомобиль действительно прошел техосмотр, рассказал начальник ГАИ Самары Игорь Рудаков.
Мы действительно разворотили, так скажем, муравейник. То есть основная часть автолюбителей просто задавала вопрос, а как же теперь проходить технический осмотр? Мы также будем продолжать проводить негласный контроль за работой станции. Те станции, которые не будут выполнять наши требования, соответственно, они получат предписание и будут закрыты.
Руководство самарского ГАИ считает, что новшество позволит избавиться от существовавшей до недавнего времени практики, когда коррумпированные сотрудники госавтоинспекции продавали талоны техосмотра. За 1000 рублей в Самаре можно было купить талон о прохождении техосмотра. Как выяснилось, появление камер видеонаблюдения на пунктах технического контроля не остановило коррумпированных автоинспекторов от торговли талонами техосмотра, говорит автолюбитель Алексей Шубников.
Думаю, нет. Почему? Но эту фотографию также можно сделать на компьютере.
В самарском интернете появились объявления, авторы которых предлагают автолюбителям помощь в получении техосмотра. Для этого посредник встречается с заинтересованным автолюбителем и фотографирует его автомобиль. Затем фотография впечатывается в подлинный лист технического контроля. Возросла и стоимость талона о прохождении техосмотра. Теперь приобрести его у посредников можно за 2000 рублей. Хотели как лучше, а получилось как всегда, рассказывает Валерий Ануфриев.
Может быть, и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид, да вообще это власть. Сама власть, все против народа направлено.
Продолжает автолюбитель Вера Степанова.
Думаю, не особо, незаметно. Во-первых, раньше акция больше с этим проводилась, а сейчас уже нет. Нет, ну, конечно же, проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
По словам самарских автолюбителей, даже если с каждым талоном о прохождении техосмотра будет выдаваться персональный регистрационный ключ, как это происходит сегодня с лицензионными компьютерными программами, то даже такая мера не сможет остановить практику по продаже талонов техосмотра. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. На международные экраны выходит новый фильм о непотопляемом британском разведчике Джеймсе Бонде. Из новостей науки вы узнаете, что найден новый способ профилактики рака. Главная тема газет «Сочи» представит наш корреспондент Олег Родин. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Программа будет посвящена началу рассмотрения в России первого судебного процесса по делу об убийстве собаки «Рыжик». Обвинение предъявлено охраннику Борису Сурову. 21 марта на станции Конькова он на глазах у прохожих, среди которых были дети, нанес собаке множественные ножевые ранения, сообщает следствие. Живодеры в России до тех пор будут утверждаться своей вседозволенности и безнаказанности, считает президент центра ВИТА Ирина Новожилова, пока не будет принят федеральный закон в защиту животных от жестокости, который одновременно являлся бы и гарантом благополучия людей. Ирина Новожилова приглашена в студию программы «Время гостей». Не пропустите. Ну а мы продолжим после краткой сходки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в корейском городе Кондопога рассматривает дело о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, что начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли 2 местных жителя. В Нальчике при взрыве ранена женщина. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Кабардино-Балкарии, в понедельник вечером неизвестный бросил взрыв-пакет в помещение одного из магазинов. Тбилиси сравнивает действия властей в России в отношении грузин с антисемитизмом нацистов 30-х годов прошлого века. На встрече с журналистами в Брюсселе госсекретарь Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе обвинил Москву в ксенофобской риторике и этнических чистках. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокойты набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Извините, Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работы по обогащению урана как угрозу своей стране. Индия и Пакистан возобновили мирные переговоры в Дели. Как ожидается, Индия будет требовать, чтобы пакистанские власти приняли эффективные меры для обуздания исламских экстремистов. Переговоры между двумя ядерными державами были прерваны в июле после взрыва в пассажирском поезде в Мумбаи.
Продолжаем «Свободу в полдень». На международные экраны выходит новый фильм о непотопляемом британском разведчике Джеймсе Бонде «Казино Рояль», снятый по одноименному роману Флеминга. Сегодня в Лондоне состоится британская премьера фильма в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II. Из столицы Великобритании передает Наталья Голицына.
21-я серия «Кинобондианы», в которой роль агента 007 впервые играет английский актер Дэниел Крейг, это ремейк одноименного фильма 1967 года с Дэвидом Ниваном в главной роли. Однако «Казино Рояль» 2006 года коренным образом отличается от своего первого варианта, который был снят в жанре банальной комедии. Недаром продюсеры фильма Барбара Брокколи и Майкл Уилсон пригласили Мартина Кэмпбелла, режиссера, снявшего в 1995 году один из самых успешных фильмов о Бонде «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном. Новый фильм отличается и от своего первоисточника – романа Иэна Флеминга, написанного в 1953 году в разгар Холодной войны. Авторы сценария приложили немало усилий для модернизации сюжета романа, стремясь сделать действие фильма актуальным для наших дней. Если у Флеминга главный противник британского разведчика Ле Шифр – коммунистический агент, то в «Казино Рояль» он гангстер, финансирующий международный терроризм. Его играет датский актер Мадс Миккельсен. В новой серии «Кинобондианы» сохранены все атрибуты классических фильмов о Джеймсе Бонде. В нем зритель увидит и захватывающие единоборства и погони, и не менее волнующие эпизоды страсти агента 007 к соблазнительной Веспер Ли, которую превосходно играет Эва Грин. Как всегда, действие фильма происходит в экзотических и отдаленных от Британии регионах земного шара. Это и Мадагаскар, и Флорида, и Черногория, и Венеция. Дэниел Крейг – шестой британский актер, играющий Джеймса Бонда. Как он справился с новой для себя ролью? Говорит главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари.
Продюсеры фильма – эксперты в своем деле, и у меня есть серьезные основания утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И, что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что найден новый способ профилактики рака. На Сатурне зарегистрирован ураган. Иммунная защита морского ежа оказалась похожа на человеческую. С подробностями Ольга Орлова.
Биологи из Луисвильского университета сообщили о новом способе профилактики рака. Они делали лабораторным мышам инъекции стволовых клеток, выделенных из мышиных эмбрионов. После этого мышам пересаживали под кожу раковые клетки. У всех контрольных мышей это приводило к развитию опухоли. Однако у 20 из 25 мышей, прошедших вакцинацию стволовыми клетками, опухоль не развивалась. Этот эффект обусловлен тем, что стволовые раковые клетки вырабатывают ряд сходных белков. Вакцинация привела к выработке иммунитета против клеток, содержащих эти белки. Космический зонд «Кассини», выведенный на орбиту Сатурна, зарегистрировал на южном полюсе планеты гигантскую спиральную воронку диаметром 8 тысяч километров. Она похожа на ураган, скорость ветра которого достигает 500 километров в час. В отличие от других инопланетных бурь, например, пятен Юпитера, ураган на Сатурне имеет в центре так называемый глаз, в точности как у земных ураганов. Однако обнаруженный ураган отличается от земных аналогов тем, что не мигрирует и занимает фиксированное положение точно на южном полюсе. Американские и канадские биологи сообщили, что в только что прочтенном геноме морского ежа обнаружено неожиданно большое количество генов, связанных с иммунной защитой. Ранее считалось, что сложная иммунная система, способная производить тысячи разнообразных рецепторов для распознавания бактерий и вирусов, характерна только для позвоночных животных. Однако у морского ежа число генов, кодирующих такие рецепторы, оказалось на порядок большим, чем у человека. Выяснилось, что морские ежи и позвоночные достигли сходного результата высокого разнообразия иммунных рецепторов разными путями. Позвоночные научились модифицировать иммунологические гены в течение жизни и таким образом обходиться небольшим числом подобных генов. Морские ежи пошли по пути резкого увеличения числа иммунологических генов в геноме. Психологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе показали, что экзамены и контрольные работы способствуют лучшему запоминанию всего учебного материала, а не только тех вопросов, которые были в экзаменационном билете. Группе из 84 школьников дали прочесть статью о птицах-туканах. После этого одних школьников отпустили домой, другим дали прочесть много дополнительной информации о туканах, а третьих попросили ответить на 20 вопросов по прочтенной статье. Оказалось, что спустя сутки третья группа школьников помнила о туканах гораздо больше, чем две другие.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Сочи». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Рудин.
В Сочи наблюдается демографический взрыв, сообщает «Народная газета» в статье «Детские сады и совсем не детские проблемы». Когда дети подрастают, у родителей возникает естественный вопрос – как устроить ребенка в детский сад? Отсутствие новых дошкольных образовательных учреждений, нехватка мест в детских садах стала огромной городской проблемой. Очередь в садик приходится занимать буквально сразу после рождения малыша, и никто не может дать гарантии, что приглашение в детский сад вам не придет уже тогда, когда ребенок пойдет в школу. В Сочи за последние 5 лет не было построено ни одного детского сада. В настоящее время здесь действует 82 дошкольных образовательных учреждения. Рассчитаны они на 10 тысяч мест. Посещают же детские сады на 1500 больше. Налицо переполнение садиков и, соответственно, ущемление, ограничение и нарушение социальных прав и свобод ребенка. Еще в 2003 году прокуратурой города была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что ведомственные организации продавали огромные территории, на которых находились сады, частным предприятиям. Естественно, садик закрывался, его воспитанники оказывались на улице, а на этом месте строились выгодные для новых хозяев объекты. В период с 2001 по 2002 год было продано 20 дошкольных образовательных учреждений. Администрация же просто закрывала глаза на этот беспредел. Ярким примером может послужить детский сад на улице Депутатской, на месте которого сейчас возвышается новый многоэтажный дом. Как говорят жители улицы Рос, ходить домой вечерами стало опасно, продолжает газета. Повсюду шприцы, пакеты с клеем, молодые люди, которые пугают одним своим внешним видом. Кажется, что мир сходит с ума. От нечего делать молодежь идет на улицу, пьет, курит, употребляет наркотики. Замена всему этому есть – спорт. Однако, как оказалось, сочинским властям эта малодоходная отрасль бюджета не очень-то интересна. Хотя, казалось бы, возрождение спорта на курорте сегодня как никогда актуально. На кону Олимпийские игры 2014 года. Как один из претендентов на проведение исторических игр, Сочи просто не может оставить без внимание развитие детского и юношеского спорта. Это взгляд на проблему со стороны, в идеале. В жизни все намного печальнее, утверждает статья «Спорт как чудо». Народная газета «Сочи» уже не раз публиковала материалы о деятельности управляющей компании «Сочи Грандстрой». В подборке коммунальный лохотрон продолжается. Директора муниципальных предприятий доведены до полного отчаяния. Управляющая компания не выплачивает деньги за выполненные работы. И, как следствие, коллективы домоуправлений не получают зарплату. Такое положение дел возникло после того, того, как все средства населения перестали поступать на счета непосредственных исполнителей, отвечающих за эксплуатацию наших домов, то есть РЭО. Теперь обладателем средств населения стало ООО «Сочи Грандстрой», и в зависимости от желания монополиста домоуправления могут месяцами не получать заработанные деньги. Неразбериха с квитанциями по оплате услуг жилищно-коммунальной отрасли достигла в Сочи своего апогея, продолжает газета. Возмущенные горожане не понимают, кому, сколько и как платить. Для «Радио Свобода» Олег Рудин, Сочи.
Greenpeace требует лишить генетически модифицированную сою сертификата безопасности. С таким заявлением выступили экологи в Санкт-Петербурге, где на борту корабля Arctic Sunrise Greenpeace обнародовал результаты исследований продуктов на содержание трансгенной сои. Из 15 номинований, проходивших проверку, генетически модифицированные ингредиенты были обнаружены в 7. Моя коллега Марина Катас попросила прокомментировать это Ивана Блокова, директора московского представительства Greenpeace.
Дело в том, что на момент, когда выдавался сертификат, исследования, проведенные для его выдачи, безусловно, были недостаточны. Но, несмотря на это, он был выдан, и с того момента прошло уже 5 лет. За это время появилось множество данных, явно свидетельствующих о потенциальной опасности сои. Поэтому продавать ее в нынешних условиях для питания населения совершенно недопустимо. Будет не совсем верно сказать, что результаты были обнародованы впервые. Просто они были обнародованы в собранном виде, поскольку они проводились разными учеными, и российскими, и итальянскими, из самых разных стран. Вот вместе, наверное, это было сделано впервые именно в России, в Петербурге, на борту корабля «Arctic Sunrise».
И каковы будут последствия этого заявления? Что планирует предпринять Greenpeace для того, чтобы действительно изъять ГМ-сою с российского пищевого рынка?
Сразу несколько вещей. Во-первых, мы обратились в Роспотребнадзор с требованием, чтобы они не продлевали сертификат, на что они имеют полное право, юридически следуя методическим указаниям, которыми они обязаны руководствоваться при появлении новых данных о безопасности или опасности продуктов, сертификат может не продлеваться. Во-вторых, зная, что у нас Потребнадзор работает далеко не быстро и не всегда мы удовлетворены тем, как он работает, мы подали в суд с требованием отозвать сертификат. И, наконец, последнее, мы постараемся просто не допустить в России импорт генетически модифицированной сои.
По приблизительным оценкам, в Россию ежегодно ввозится от 600 до 1000 тонн импортной ГМ-сои. Это действительно очень большой объем. Разве возможно перекрыть все поставки ГМ-сои на российский рынок?
Теоретически, если бы таможенные органы захотели это сделать, то 99% этой сои можно остановить. Например, когда перекрывались поставки ряда продуктов в Японию, то, по-моему, за 8-9 месяцев удалось приостановить поставки всех генетически модифицированных продуктов, о которых японцы выражали беспокойство. Я думаю, что это абсолютно реально, это технически возможно. Сейчас в России уже есть, наконец, достаточно хорошо оснащенные лаборатории, которые могут проводить исследования, поэтому здесь не будет особо больших проблем. Важно, чтобы было желание, и чтобы это желание было поддержано соответствующими нормативными актами или отмененным сертификатом.
А как быть с теми компаниями, фирмами, производителями, которые всячески лоббируют внедрение генетически модифицированных продуктов на российский рынок? Ведь их влияние тоже велико в России.
Надо заметить, что у нас есть единичные компании, которые реально пытаются лоббировать поставки таких продуктов. Я был очень хорошо удивлен, когда оказалось, что большая часть российских компаний, или точнее большая часть компаний, оперирующих в России, как российских, так и зарубежных, они отнюдь не стараются протолкнуть такие продукты. И очень многие из них, я думаю, что по объему производства это больше половины, категорически отказались от использования генетически модифицированных ингредиентов в своей продукции. А с теми компаниями, которые не захотят этого делать, ну, я думаю, что потребитель сам рассудит.
То есть для российских властей при наличии политической воли и внутреннего стимула не составит особого труда отделить зерна от плевел и очистить российский рынок от генетически модифицированных продуктов?
Абсолютно. Если принять нужные подзаконные акты, то, в принципе, это сделать можно очень легко, и я бы сказал, что это вопрос буквально нескольких месяцев.
С директором Greenpeace России Иваном Блоковым беседовала моя коллега Марина Катас. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Индия и Пакистан возобновляют мирные переговоры в Дели. В Москве защитники животных пикетируют здание Черемушкинского суда, где сегодня рассматривается дело охранника метрополитена, который набросился с ножом на бездомную собаку. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Первые биржевые торги газом по свободным ценам, как ожидается, состоятся в России 22 ноября, сообщили представители принадлежащей «Газпрому» компании «Межрегионгаз», на электронной торговой площадке которой они будут проводиться. В рамках эксперимента, одобренного правительством, концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. По планам, осенью 2007 года правительство страны примет решение о перспективах этого эксперимента. Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году планирует удвоить объем инвестиций в российские проекты по сравнению с прошлым годом и довести его до 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщил представитель банка, планируется развивать сотрудничество по четырем направлениям – инфраструктурные проекты, энергоснабжение, поддержка частного сектора, а также рынка финансовых услуг. Строительство в России первой плавучей атомной электростанции, которая будет размещена в Архангельской области рядом с городом Северодвинск, будет завершено в мае 2010 года, сообщил государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми атомными электростанциями страны. Плавучая АЭС будет оснащена двумя реакторами общей мощностью более 70 мегаватт, стоимость проекта примерно 9 миллиардов рублей. Кроме того, пока «Росэнергоатом» планирует построить такие АЭС в Камчатской области, Красноярском и Приморском краях, а также на Чукотке и в Якутии. Общее количество пользователей сотовой связи в России к концу октября составило 148 миллионов, а ее плотность, то есть количество пользователей на 100 жителей, превысило 102%. Такие данные представила аналитическая компания ACM Consulting. Число пользователей сотовой связи в стране определяется по количеству проданных и работающих сим-карт, которых у одного человека может быть и несколько. Поэтому реальная плотность сотовой связи в России, по экспертным оценкам, составляет примерно 65%. Государственная компания «Российские железные дороги» с 15 января 2007 года предоставит пассажирам возможность выбирать билеты мужское, женское или смешанное купе, сообщили представители компании. Первоначально такая услуга вводится в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань-Самару, Воронеж-Белгород-Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород-Санкт-Петербург. За оформление билетов по новой системе дополнительная плата взиматься не будет. Курс доллара на сегодня 26 рублей 62 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 23 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил мой коллега Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Что ж, традиционно ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Ну, сначала я скажу, чему будет посвящена наша программа. Она посвящена юбилею выдающегося немецкого футболиста Уве Зейлера. Ну, сначала, как всегда, выпуск спортивных новостей. На проходящем в Шанхае итоговом мужском теннисном турнире «Мастерс Кап» завершилась первая парная встреча второго круга в красной группе. Израильский дуэт Энди Рам Джонатан Эрлих проиграл австралийцу Полу Хенли и Кевину Улиту из Зимбабве 4-6-4-6. Таким образом, Хенли и Улит выиграли обе встречи, а израильтяне обе проиграли. Другой парный матч еще продолжается. Американцы Боб и Майк Брайны выиграли первый сет у чеха Мартина Дамма и Леандра Пайса из Индии 6-2. Во втором уступили 6-7, сейчас идет решающий сет, пока соперники по очереди берут свои подачи. А накануне были сыграны первые матчи в золотой группе. Американец Джеймс Блейк победил испанца Рафаэля Надаля 6-4, 7-6, а россиянин Николай Давыденко выиграл у другого представителя Испании Томмера Бреда 7-6, 3-6, 6-1. В парном разряде швед Йонас Бьоркман с белорусом Максимом Мирным обыграли польский дуэт Мариуш Фюрстенберг, Марцин Матковски 6-3, 6-4. Француз Фабрис Сантаро, который год назад выиграл этот турнир вместе со своим соотечественником Мишелем Ладра, теперь выступает вместе с сербом Нинадом Жимонжичем, и они стартовали неудачно, уступив Марку Ноулсу с Багамских островов и канадцу Даниэлу Нестору 3-6, 2-6. Ну а женщины в минувшее воскресенье сезон свой завершили. В понедельник WTA, женская теннисная ассоциация, опубликовала итоговый рейтинг-лист первой ракетки мира после победы на турнире в Мадриде. Во второй раз стала бельгийка Жюстин Анен Арден. Напомню, что до этого она была лучшей теннисисткой планеты в 2003 году. Примечательно, что она сыграла в этом году намного меньше турниров, чем все теннисистки с первой десятки, всего 13, зато выиграла 6 из них, включая Ролан Гаррос. Вторую строчку заняла россиянка Мария Шарапова, тоже имеющая победу в турнирах Большого шлема на US Open. А вот обладательница двух трофеев Большого шлема Уимблдона и открытого чемпионата Австралии француженка Амели Морисмо, которая большую часть сезона шла на первом месте в этом рейтинг-листе, в итоге опустилась на третье. Еще одна бельгийская теннисистка Ким Клейстерс расположилась на пятой строчке. Ее опередила россиянка Светлана Кузнецова, для которой четвертое место в итоговой классификации – лучший результат в карьере. Еще две россиянки вошли в первую десятку. Надежда Петрова шестая и Елена Дементьева восьмая. Швейцарка Мартина Хингис, которая вернулась в этом году на корт после длительного перерыва, закончила сезон на седьмой позиции. Очередные матчи состоялись сегодня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Вашингтон обыграл Флориду 4-1. В этом матче свою 12-ю в сезоне шайбу заброс Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон. Питтсбург одолел Филадельфию 3-2. Победная шайба на счету Евгения Малкина. Монреаль выиграл у Оттавы 6-3. В составе победителя отличился Алексей Ковалев. И две шайбы Александра Фролова помогли Лос-Анджелесу выиграть у Сан-Хосе 4-2. В других встречах Эдмонтон взял верх над Колорадо 2-1, а Баффало над Каролиной 7-4. И по-прежнему возглавляет как таблицу Восточной конференции, так и всего чемпионата. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня крупный счет. Самый крупный счет был в игре Сиэтл-Нью-Джерси 119-113 в пользу Сиэтла. Орландо выиграл у Бостона 92-89, а Кливленд у Нью-Йорка 102-96. 5 ноября исполнилось 70 лет знаменитому форварду сборной Германии и команды «Гамбург» Уве Зейлеру, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Уве Зейлера до сих пор относят к числу лучших центральных нападающих мирового футбола. 72 игры и 43 забитых мяча в составе сборной Германии. Участие в 4 чемпионатах мира. Серебряная медаль в 66 году в Англии, бронзовая в 70-м в Мексике. Уве Зейлер трижды удостаивался титула «Лучший футболист Германии». Уве Зейлер – редкий пример клубного патриотизма. Всю жизнь он играл за родной Гамбург, в составе этой команды становился чемпионом и обладателем Кубка Германии. Вот что Уве Зейлер говорит в день своего 70-летнего юбилея. С футболом связана вся моя жизнь. С той самой поры, когда я, молодой футболист, начал играть за детскую команду «Гамбург». И я до сих пор слежу за матчами своего любимого клуба. Мне, к сожалению, не всегда удается сопровождать «Гамбург» во время выездных матчей в Бундеслиге. Однако домашние матчи «Гамбурга» я не пропускаю. Как нападающий принимал участие в 4 чемпионатах мира. Естественно, первенство мира – это что-то выдающееся. Очень важным был для меня чемпионат мира в 1958 году в Швеции. Это был мой первый чемпионат. Ведь перед его началом тренеры не рассматривали меня в качестве центр-форварда основного состава. Однако за 2 дня до начала первого матча тренер отвел меня в сторону и сказал: «Ты должен быть в курсе. Я поставлю тебя на первую игру. Играй так, как сможешь». И я страшно обрадовался. И с того момента все началось. Каждое первенство мира было, конечно, напряженным. И неудачный для сборной Германии чемпионат мира 62 года в Чили, где мы в четвертьфинале проиграли Югославии. В плане каких-то личных переживаний особенным был чемпионат в Мексике в 70-м году, потому что я тогда заканчивал выступление из-за травм, из-за того, чтобы начать делать карьеру. В 70-м году на чемпионате мира в Мексике Уве Зейлер играл в основном составе вместе с Гердом Мюллером, причем оба на позиции центрального форварда. Многие футбольные специалисты, журналисты, болельщики в Германии критиковали тогдашнего тренера сборной Гельмута Шёна за то, что тот рискнул поставить рядом с молодым и талантливым Мюллером уже не молодого Уве Зейлера. Однако тренерская задумка удалась. По этому поводу уже немало написано. Передо мной не стояла цель заменить Герда Мюллера на передней линии нападения. Я находился несколько сзади, почти в середине поля. А во время атаки шел вперед, что создавало противнику немало проблем. На такую тактическую схему тренеры пошли после долгих размышлений. Я согласился с их мнением, несмотря на травму спины. Однако в 70-м году в Мексике сборной Германии не удалось выиграть золотые медали первенства. В полуфинале немцы проиграли итальянцам. Однако сам Уве Зейлер не очень жалеет о том, что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Нужно понимать, что в 60-е годы не было профессионального футбола в современном понимании этого слова. Футболом нам не удавалось в то время много заработать. В Гамбурге тогда платили не очень хорошо, а нужно было и квартиру оплачивать, и семью, и детей содержать. Поэтому приходилось еще и думать о карьере. Но это было великолепное время, и мы достигли того, чего смогли достичь. Болельщики Гамбурга до сих пор с теплотой вспоминают игру Уве Зейлера, пожалуй, лучшего футболиста клуба за всю его более чем столетнюю историю. Рядом с ареной, где играет футбольная команда «Гамбург», установлен уникальный в своем роде памятник – гигантская нога Уве Зейлера, изготовленная, кстати, по точному слепку с его ноги.
Как видите, не забывают своих легенд в Германии, о чем рассказал наш корреспондент в этой стране Александр Хавронин. А я хочу напомнить нашим слушателям, что на прошлой неделе такой же юбилей, 70 лет, был у знаменитого гроссмейстера Михаила Таля. Об этом мы рассказывали в воскресной программе «Прессинг». Так вот, даже мемориальную доску в Риге на доме, где долгие годы прожил Таль, сейчас найти не удастся. Сняли ее 10 лет назад и до сих пор так и не восстановили. Ну, правда, в Москве гроссмейстера помнят, и в эти дни проходит шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля», и сегодня там будут сыграны партии 7-го тура. Ну, кроме этого, в Шанхае на теннисном турнире «Мастеркап» состоятся вторые матчи. В красной группе швейцарец Роджер Федерер будет играть с американцем Энди Родиком, а хорват Иван Любичич с аргентинцем Давидом Налбандяном. И матчи третьего тура будут сыграны во втором по значимости европейском баскетбольном турнире Кубки Улиеп. Обе российские команды выступят дома. Казанский Уникс встречается с голландским Эфель Таурисом, а подмосковные Химки с итальянскими Монтепасками.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем части в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема – правозащитные итоги Дня народного единства. Участники передачи – историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общественного общероссийского движения за права человека Лев Пономарев, ведущий Карен Агамиров. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Селенков, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.